Вопреки популярной и крайне утешительной для меня самого легенде, будто я просто способный балбес с умеренно эксцентричным характером, мое внутреннее устройство представляет собой бездну, кишащую чудовищами. Одно из них зовут ответственность, второе — здравый смысл. Имени третьего я не знаю, но оно подозрительно похоже на совесть, как ее описывают пострадавшие от этого кровожадного монстра. По удачному стечению обстоятельств мои чудовища за Сони, почище меня самого. Но когда они все-таки просыпаются, с ними лучше не шутить. Поэтому я не стал притворяться, будто занят какими-то условно непостижимыми делами, а сам добровольно предложил Джуфину подежурить в его кабинете, пока он и остальные наши коллеги претерпевают светские муки на королевском приеме. Думал, приведу его восхищение, но шеф только пожал плечами. Ну, естественно, как будто и правда ничего иного от меня не ожидал. Удивительный человек. Ради такого дела я запасся целой пачкой газет, благо давно их не читал. Начал с вчерашнего вечернего выпуска «Суеты Ехо». С удивлением выяснил, что прежде чем заявиться ко мне на крышу, Кофа и Нуменорих отыскали в одном из подвалов заброшенных хозяйственных помещений Ордена Плоской Горы драгоценности, похищенные из резиденции Чингайской посланницы, а Кеки и Мелифара нашли и задержали некоего отравителя, заколдовавшего все вино в погребе ненавистного кузена-трактирщика так, что у трех с лишним дюжин клиентов начались галлюцинации. К счастью, все остались живы, но перепугались знатно. Я об этих безобразиях еще узнать не успел, а они хлоп и уже поймали. И даже не стали рассказывать, потому что неинтересно. Повседневная рутина, полная ерунда. Дочитав журналистские отчеты о работе коллег, я внезапно почувствовал себя недотепой, окруженным гениями, как в самом начале работы в тайном сыске. Многим, я знаю, на моем месте стало бы неприятно, а мне, наоборот, понравилось. Больше всего на свете я люблю восхищаться. В первую очередь теми, кто рядом, но можно вообще всем подряд. Еще часа полтора я подбрасывал в топку своего восхищения дрова, вечерние газеты одну за другой. Оказывается, для того, чтобы узнавать о работе коллег из раздела «Криминальная хроника», вовсе не обязательно выходить на пенсию и переезжать в загородный дом. Достаточно пропускать большинство утренних совещаний ради совершенствования в той области искусства сновидений, которая на языке честных людей называется «дрыхнуть без задних ног», и некоторые вечерние, просто потому что могу, а все остальное время трещать без умолку, не затыкаясь, не давая коллегам ставить больше трех слов подряд. А в тех редких случаях, когда им это все-таки удается, слушать вполуха, думая о своем. Похоже, прав был сэр Кофа, когда говорил, что чрезмерное усердие в истинной магии незаметно превращает человека в наваждение. Вроде рядом сидит, ест обычную человеческую еду, слова, говорит, понятные, а все равно кажется только тенью вечно отсутствующего себя. Я тогда отмахнулся. Да ладно вам, не сгущайте краски. А теперь вдруг явственно ощутил себя таким наваждением, только и счастье, что пощупать можно. Впрочем, не всем подряд. И не то чтобы пришел к выводу, будто с непостижимым и неопределенным срочно пора завязывать, но решил, что в этом вопросе неплохо бы обрести разумный баланс. Ради достижения баланса я первым делом покормил Куруша. Мало что так наглядно подчеркивает торжество материальной реальности, как хруст орехов и леденцов, особенно когда ты сам стал причиной этих упоительных звуков. Вторым делом отправился в туалет. Есть в мире некоторые незыблемые вещи, которые гораздо убедительнее даже самого громкого хруста. А на обратной дороге решил, что кружка камры в обществе «Три Килая» — хорошее третье дело, после которого я окончательно и бесповоротно стану полноценной частью реального мира, возможно, аж до самого позднего вечера или, чем черт не шутит, вообще до завтрашнего утра. Я не стал посылать трикизов. сунуть нос в дверь его кабинета и спросить, ты занят или не очень, было гораздо проще. Безмолвная речь для меня по-прежнему что-то вроде каждодневных упражнений на турнике, вполне посильных, но требующих напряжения. А дверь — вот она. Правда, за каждой дверью меня по-прежнему ждет бесконечность хумгата, сбивающий с толку призывный шепот всех сбывшихся и не сбывшихся миров. Скорее всего, так теперь будет всегда. Но аккуратно, осознанно переступать порог, оставаясь в той реальности, которую выбрал для постоянного места жительства, я давным-давно научился. Делаю это легко, без ощутимых усилий, и, как ни смешно звучит такое признание, для меня это несравнимо проще, чем лишний раз послать кому-нибудь зов. Однако вместо Трикилая в его кабинете сидела новая начальница столичной полиции, в старомодном темном тюрбане, скорее мужском, чем женском. Впрочем, в этих тонкостях я до сих пор полный профан. Перед ней высились горы самопишущих табличек, судя по страдальческому выражению лица, все, как одна, содержали столь душераздирающие подробности о природе бытия, что человеку неподготовленному лучше о них не знать. Скорее всего, это были черновики грядущего годового отчета. Обычно на подобные документы даже самые всемогущие и бесстрашные люди, вроде сэра Джуффина Халли, смотрят именно так. Я собрался было бесшумно растаять во тьме коридора, но леди Кайрена Умата меня заметила и явственно обрадовалась. А кто бы на ее месте не обрадовался такому прекрасному поводу сделать перерыв? «Извините», — сказал я, — «думал, застану здесь Трики». «Он в замке Рулх», — откликнулась леди Кайрена. «Кто-то из нас обязательно должен присутствовать на приеме в честь шиншийцев. Сэру Трики интересно, а мне не особо». Я на официальных приемах разной степени пышности уже раз 300, наверное, была. К тому же работа непочатый край, причем такой, которую за меня никто не сделает. Я должна как можно скорее начать во всем этом разбираться. По-настоящему, а не делать вид. Она так красноречиво развела руки в стороны, что мне стало ясно. Леди имеет в виду не что-то конкретное, а полицейскую работу как таковую. Я исполнился сочувствием, потому что всякий раз, помогая Трике, от души радовался, что не служу в столичной полиции. Все-таки справиться с дюжиной катастроф мирового масштаба, умереть, надорвавшись, а потом чудом воскреснуть, гораздо проще, чем навести и постоянно поддерживать умеренный порядок в отдельно взятом городе. Я бы точно с ума сошел. Из всех возможных утешений, какие можно придумать, только одно показалось мне достаточно честным, чтобы произнести его вслух. «Ничего, с таким заместителем не пропадете. Он в этом хаосе, как рыба в воде». «Ваша правда», — согласилась леди Кайрена, — «сэр Трикилай — необычайно умный и сведущий человек. Иметь такого заместителя — серьезный вызов. На его фоне моя естественная беспомощность, неизбежная в начале обучения любому делу, выглядит полной катастрофой». Ее, конечно, несложно замаскировать имитацией компетентности. Сидеть с умным видом, говорят, даже у моего предшественника изредка получалось, особенно когда ему хватало выдержки помолчать. Но мне не этого надо. Я хочу по-настоящему вникнуть в работу полиции. Все знать и понимать. Видеть внутреннюю логику нежелательных происшествий, выявлять закономерности, прогнозировать развитие любой ситуации с достаточно высокой степенью вероятности. К счастью, к моим услугам полицейские архивы за много лет, неплохой навык работы с информацией и отличные средства для укрепления памяти, хвала магистрам. Причем персонально тем, которые их когда-то изобрели. Кстати, сейчас у студентов в моде одно старинное заклинание времен короля Мёнина, вспомнил я. Довольно простое, всего 40 какая-то ступень белой магии. Штука в том, что, в отличие от популярных пилюль, оно помогает не столько заучивать слово в слово, сколько запоминать суть, причем именно в той формулировке, которая наиболее близка и понятна самому ученику. Я сам пару раз им пользовался, когда надо было быстро войти в курс запутанного сложного дела, и подтверждаю, отличное средство. Здорово проясняет ум. И вам, наверное... Леди Кайрена помрачнела и отрицательно покачала головой. «Спасибо, сэр Макс. Но то, что для вас и большинства столичных студентов довольно простое, для меня недосягаемая вершина. Я из семьи Драхов. Сами понимаете, что это означает. Угуланская очевидная магия, к сожалению, не для меня. Я овладела черной, примерно до 20-й ступени, и белой, пока всего до 14-й. И знали бы вы, какого мне это стоило труда. Моих умений вполне достаточно, чтобы сохранять лицо в повседневной жизни, но не более того. Сперва мне стало неловко. Словно предложил безногому человеку заняться оздоровительным бегом трусцой. А все потому, что надо внимательно слушать сплетни, а потом обрабатывать полученную информацию и делать из нее разумные выводы. О происхождении леди Карены Уматы мне наверняка уже тысячу раз рассказали, а я внимания не обратил. Или просто не вспомнил, в чем заключается основное отличие драхов от остальных людей. Сноска. Собственно, в фатальной неспособности драхов к очевидной магии оно и заключается. У остальных краев такой проблемы обычно нет. Потом я подумал, стоп. А как быть с моим ощущением, что она очень неплохая колдунья? Теоретически я, конечно, мог ошибаться, но на практике чутье меня до сих пор ни разу не подводило. Может, леди пока просто не знает о собственных возможностях? Так иногда бывает. К некоторым талантам требуется особый подход, а хороших учителей никогда не хватает на всех. Или все еще проще? Может, она в своей области гений? На нашей угуланской очевидной магии, которой драхи почти не способны, свет клином не сошелся. Вот о чем никогда не следует забывать. «Я слышал, у драхов есть своя магия», — наконец сказал я, — «да такая, что всем остальным и не снилось». «Снилось», — усмехнулась начальница полиции. «Нет, в нашей старинной лесной магии ничего такого особенного, чтобы никому присниться не могло». Но некоторые житейские проблемы с ее помощью действительно неплохо решаются, так что мне, в общем, грех жаловаться. Просто поймите меня правильно. Довольно обидно, когда есть область человеческой деятельности, в которой ты заведомо слаб. Да еще и настолько важная область. И к тому же, в последнее время вошедшая в моду, так что не демонстрировать определенный набор обязательных фокусов теперь почти дурной тон. До недавних изменений в кодексе мне гораздо приятнее жилось. Все, что я умею, было строго запрещено законом, а когда состоишь на королевской службе, закон лучше даже в шутку не нарушать. Зато магия моих предков не подпала под запрет, а знают ее очень немногие, так что возможностей у меня было гораздо больше, чем у среднего горожанина. Но теперь ситуация изменилась, увы, не в мою пользу. Представляете, как мне было досадно, что я не могу ходить в полуметре от пола, когда все мои подчиненные практически перестали опускаться на землю. И запретить им нельзя. Ну, то есть, теоретически можно, но попытка сохранить старые порядки в отдельно взятом замке Анмакари выглядела бы очень глупо. Гораздо хуже, чем вполне нормальное, с учетом моего происхождения, неумение взлетать. «Да, вам пришлось несладко», — согласился я, вспомнив, как сам переживал, вернувшись в Ехо, что не справляюсь со всеми этими цирковыми трюками, которые за время моего отсутствия из никому недоступных тайных запретных приемов внезапно превратились в некую обязательную программу каждому столичному подростку по плечу. Но с обязательной программой я довольно легко справился. Я вообще учусь очень быстро, так уж мне повезло. Я, конечно, славлюсь чудесной способностью сперва говорить, а потом думать, но мне все-таки хватило ума не спросить, а как же вас приняли на такую высокую должность без умения нормально колдовать? Но вопрос, надо думать, все равно повис в воздухе, потому что леди Кайрена холодно сказала. Считается, что на моей нынешней должности магия практически не нужна. Мой непосредственный предшественник умел даже меньше, чем я. тому же в моей служебной инструкции ясно сказано, что полиция не должна заниматься магическими преступлениями. Это компетенция ваших коллег, сэр Макс. Упомянутая инструкция не просто дает мне право, а даже обязывает перекладывать свои заботы на плечи тайного сыска гораздо чаще, чем до сих пор делал мой заместитель. Эй, не смотрите на меня так! Как удивился я. На самом деле я вообще никак на нее не смотрел, а просто дал волю воображению и представил, что будет, если на тайный сыск вдруг и правда свалится вся эта мелкоуголовная магическая хренотень, которой сейчас занимаются несколько сотен полицейских под руководством трудоголика Трики. Первые пару дней будет весело, а потом меня, вероятно, запрут в приюте безумных, так что, в общем, все равно. «Говорят, вы способны испепелить взглядом», — объяснила леди Кайрена. «Надеюсь, это обычные придворные сплетни, о тайных сыщиках чего только не выдумывают. Но если все-таки правда, не испепеляйте меня, пожалуйста. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что формально имею право занимать свое место. В конце концов, должен же кто-то его занимать, а я далеко не наихудший вариант». «Судя по тому, что я вас слышал, самый прекрасный из всех мыслимых вариантов», — согласился я в надежде, что высказанная вслух грубая лесть компенсирует моральный ущерб, нанесенный невысказанным вопросом. Улыбнулся, честно стараясь вложить в улыбку все свое обаяние разом, сказал: «Не буду вам мешать», и аккуратно отступил к выходу. Рассудил, чем быстрее завершится ставший неприятным по моей вине разговор, тем лучше. А завтра о нем никто уже и не вспомнит, потому что у леди Кайрены куча дел, а у меня тем более. Целых две кучи и еще щепотка, чтобы посыпать сверху, просто для красоты. Но она остановила меня на пороге вопросом, который обычно действует на меня как любимый прием сэра Кофы в бытность его начальником правобережной полиции в смутные времена. Я имею в виду своего рода невидимый колпак, которым он накрывал преступников, после чего его жертвы не могли ни сдвинуться с места, ни колдовать, что, наверное, очень обидно, когда ты, вконец, распоясавшийся великий маг и волшебник, младший магистр какого-нибудь мятежного ордена, совершенно уверенный, будто тебе все нипочем. Леди Кайрена Умата никакой боевой магии не применяла, просто спросила: «А это правда, что у вас дома живут кошки?» «Но не как на фермах, а какие-то особенные. Их будущие котята заранее обещаны в дар королю?» Сноска. Насчет котят, кстати, чистая правда. В смысле, первый же будущий котенок Армстронга и Эллы, если таковой когда-нибудь родится, действительно обещан его величеству давным-давно, больше 10 лет назад. Но кошки в мире взрослеют почти так же долго, как люди, так что ждать еще королю и ждать. Невиданное коварство. После того, как у меня спросили про Армстронга и Эллу, я никуда не смогу уйти, пока не расскажу о них все, что вспомню. А вспомню я очень много, вот в чем моя беда. Поэтому следующие полчаса я вещал, размахивая руками. Боюсь, время от времени повторялся, но леди Кайрен оказалась благодарной слушательницей и не стала мне за это пенять. Впрочем, окончательно разум я не утратил. В смысле, так и не признался ей, что кошки у меня самые обыкновенные, с фермы при загородном доме родителей сэра Мелифара, а легенда об их необычной породе родилась без моего участия, исключительно благодаря тому, что я поселил котят в городской квартире, чего никто из жителей Ехо в здравом уме делать бы не стал. Ну и плюс моя репутация. Считается, что от меня можно ожидать чего угодно, кроме нормальной человеческой логики, понятных поступков и обычных, ничем не примечательных беспородных котов. От кошек я предсказуемо перешел к собакам. Это, на мой взгляд, вполне простительная слабость, когда одна из живущих в вашем доме собак — гигантская овчарка пустых земель, а вторая — штатный преподаватель Королевского университета, приглашенная туда сперва, конечно, больше ради забавы, но быстро завоевавшая не только любовь студентов, но и неподдельное уважение коллег, хвастаться такими домашними питомцами перед девушками — естественная потребность любого нормального человека. А именно в этом вопросе я — эталон нормальности, сияющий, непостижимый ее образец. Неудивительно, что в финале моего бурного монолога леди Карена робко спросила, нельзя ли ей будет однажды взглянуть на этот удивительный зверинец, а я искренне ответил, да хоть сегодня, потому что легко раздаю подобного рода обещания, не сверяясь со своими ближайшими планами, которые, впрочем, все равно совершенно непредсказуемы. Это, во-первых, а во-вторых, я просто привык, что в гостиной мохнатого дома вечно толчется столько народу, что даже если я нечаянно сгину навеки, приглашенных мною гостей все равно будет кому принять, да так радушно, что о моем отсутствии никто особо не пожалеет. Ну, то есть пожалеют, конечно, но далеко не сразу, а спохватившись, например, через дюжину дней. Леди Кайрена всего этого, разумеется, не знала, из чего можно сделать вполне очевидный вывод. Придворные сплетни наверняка чрезвычайно увлекательны и полезны для развития воображения, но практического толку от них никакого. В смысле, правды о людях из них не узнать. Во всяком случае, она явно не была готова к тому, что фраза «да хоть сегодня» в моих устах означает не официальное приглашение, а просто разрешение зайти в мой дом в любое удобное время. И вполне возможно, меня там застать, но вероятность этого события, будем честны, не особенно велика. Поэтому, когда я, наконец, вернулся домой, на самом деле не совсем поздно, примерно через полчаса после полуночи, для человека, успевшего не только выслушать от коллег и друзей чуть ли не дюжину разных правд о королевском приеме, нанести короткий, исполненный сладкой педагогической муки визит на темную сторону и дважды поужинать, но и смотаться на побережье далекого Аримаранского моря за необходимой Джуфину технической консультацией, вернуться чуть за полночь — это фантастически рано. Так вот, дома я застал в гостиной сонную Базилию, специально поджидавшую меня, чтобы рассказать о вежливой голубоглазой леди, которая заявилась к нам в гости, ужасно смутилась, выяснив, что сэра Макса нет дома и в ближайшее время, скорее всего, не будет, наотрез отказалась от угощения, не решилась погладить кошек, хотя они смотрели на нее с явной симпатией, четырежды извинилась и ушла. Только тогда у меня в голове сложилась объективная картина произошедшего. Позвал человека в гости, сам при этом отсутствовал, даже зов не прислал, чтобы извиниться и перенести время. Ну, я, получаюсь, и свинья. Правда, не абсолютная, а относительная свинья. Только с одной отдельно взятой точки зрения. Со всех остальных — самый обычный я, к которому просто надо привыкнуть, и тогда все будет хорошо. Некоторое время я раздумывал, не послать ли зов леди Кайрене, чтобы принести извинения и объяснить причину моего поведения, слегка приукрасив трудности, замедлившие мое продвижение к дому, чтобы она не держала зла. Но решил, что уже, пожалуй, слишком поздно для разговоров. Люди, которым надо с утра являться на службу, в это время обычно спят. Оставалось только ругать себя последними словами, но я рассудил, что делу это вряд ли поможет, так что не имеет смысла даже начинать. Но, справедливости ради, я совсем недолго ходил необруганным. Всего какие-то несчастные полчаса. На то и даны человеку друзья, чтобы помогать в работе, с которой он не справляется сам».